Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божьего. Мы с вами в прошлый раз остановились на 12 главе Откровения. Уже у нас пару разборов идет по этой главе. Давайте мы прочитаем ее от начала до конца и потом приступим к рассмотрению с того места, где мы остановились. Брат Андрей, давай, наверное, прочитай нам.
«И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
Аминь. Хорошо. Друзья, я опять-таки немножко сделаю обзор, как мы это делаем всегда. Мне просто хотелось бы, чтобы мы всегда имели в своем сознании такую общую картину, когда вот мы рассматриваем какие-то эпизоды или какие-то определенные стихи из Откровения, чтобы для нас, так если можно выразиться, да, они были в контексте. Мы с вами говорили, первых три главы, это вот вначале Иоанн видит прославленного Господа, вторая, третья глава послания церквам, и потом мы с вами видели четвертую, пятую главу, это тогда, когда он видит Господа, сидящим на престоле, и мы видим 24 старца, 4 животных, и запечатанная книга, и никто не может раскрыть ее. Нам пишется, что он долго плакал, и потом сказано ему: не плачь, говорит, есть вот Агнец, да, что он это может сделать. И с шестой главы мы начинаем видеть раскрытие этих семи печатей. Мы об этом говорили уже, да, первых это были как четыре всадника на разных конях, и потом дальше идет, мы видим, что погибает четвертая часть живущих на земле, и потом мы подходим к седьмой печати, и когда снимается седьмая печать, то мы видим, что на небе произошло молчание, тишина, да, как будто бы все замерло. И мы видим, что в этой седьмой печати как бы нам раскрывается и начинается с восьмой главы семь труб. И мы с вами рассматривали их тоже, проходили 8, 9 и 11 глава. Мы видели 10 главу, тогда, когда здесь своего рода дается нам как бы добавочная некоторая картина, тот ангел с раскрытой книгой, и тот, который клялся живущим во веки веков, что вот уже времени больше не будет, да? И он сказал, говорит, дай, говорит, мне эту книжку, и он съел ее, и так дальше. И потом мы с вами видим 11 глава, начинается продолжение вот этих семи труб. И мы с вами видим, да, что здесь прямо нам говорится о том, что горе живущим на земле еще от этих трех труб, которые будут, потому что и там прямо говорится «горе, горе, горе», три раза «горе», да? И потом мы с вами видим, что действительно, когда, если до этого мы видим, что трубы больше относились, конечно, они касались человечества, все, но в большей степени это касалось деревьев, травы, третья часть уничтожена, потом видим живущие, вторая труба, это те, которые находились живущие в море, и корабли уничтожены, потом мы видим, что пресная вода тоже, третья часть, повреждена при третьей трубе, и когда четвертая, то мы видим, что солнце, луна, звезды потемнели и так дальше. И потом начинается три горя. И вот интересно, когда начинается три горя, и нам говорится горе, горе, горе живущим на земле, то именно эти три, которые начинаются трубы, то они уже непосредственно касаются прямо людей. Потому сказано горе живущим. И мы видим, когда первое, то это, когда, помните, открылась бездна, и вышли вот эти, как саранча, да, которые жалили людей, и вот они мучились и так дальше. И потом еще, да, потом говорится, это первое прошло, потом идет второе горе. И мы видим опять-таки, что огонь и сера уничтожает третью часть живущей на земле. То есть к этому времени мы уже видим, что половина живущих на земле уничтожена за этот период. Да? И потом мы с вами подходим в 11 главе, конец 11 главы, с 14 написано, второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И какое третье горе? И мы видим, седьмой ангел вострубил, 15 стих, да, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа, и будет царствовать во веки веков. И потом такое складывается впечатление, что вот это уже и пришествие, да, но мы видим, что нет, потому что это опять-таки нам дает промежуток времени, как и с другими, когда мы видим, что дается нам указание на какой-то определенный промежуток времени. И дальше мы с вами видим практически 15-16 глава, где нам уже вот именно в этом промежутке седьмой трубы нам показано семь чаш гнева. Но между этими мы находим 12, 13 и 14 главы. Мы находим эти три главы, которые, по сути дела, как бы, знаете, не раскрывают какой-то хронологический порядок событий, но они дополняют картину. Это своего рода, как, знаете, посмотреть более широкий, может быть, экран, да, когда нам показано не просто события определенного какого-то порядка, да, но и то, что происходит немножко вокруг этого. И вот то, что вот мы с вами рассматриваем, 12 глава, именно это, она нам дает понять на самом деле, почему происходит, да, как бы уразуметь вот эту саму картину вот этого порядка, да, вот мы с вами здесь говорим, что седьмая труба и так дальше, и потом мы будем подходить к этим чашам гнева, но здесь вдруг мы видим определенное знамение, которое видит Иоанн, и мы видим несколько персонажей. Мы уже прошли эти, я просто коротко, чтобы нам немножко напомнить. Да, первое, что он видит, это жену, которая облеченная в солнце, под ногами луна, на голове ее венец из 12 звезд. И мы с вами говорили, что, понятно, существует несколько мнений. Да, опять я вот перед самым началом нашего разбора хотел бы опять нести такую, как бы, знаете, поправку, что при разборе Откровения ко мне как-то подходил, даже вот у нас в церкви пару человек, и говорили, ну вот мы разбирали какой-то вот отрывок, да, и мы не пришли к какому-то заключению, мы не пришли к чему-то общему. Я бы так хотел сказать, друзья, не обязательно, что во всем мы должны будем прийти к общему. То есть, когда проходим откровение, если все-таки у кого-то есть свои какие-то взгляды на определенные события, то это нормально. Мы понимаем, что есть разные толкования. Поэтому, когда мы рассматривали здесь эту жену, то тоже у нас было несколько мнений, по крайней мере, два было мнения, да. Но все-таки большинство, и как-то лично я склонен к тому видеть, что это израильский народ. Это речь идет об израильском народе, и мы с вами читали несколько мест, Исаия 54 главу, Осия 2 главу, Иеремия 31 главу, ну и тоже то место, когда в 37 главе Бытие, когда Иосифу сны снятся, и он видит также вот и солнце, и луна, и вот 11 звезд, поклоняется ему, да, все. И потом мы дальше видим второй персонаж, что значит эта жена, она имела в чреве и кричала от боли, мук рождения, и мы видим, что перед ней стоит этот красный дракон. Мы немножко только об этом поговорили, понимаем, что это дьявол, мы смотрели другие места, потому что в Откровении мы его находим в 12 главе, в 13 главе, мы находим в 17 главе, мы будем, я думаю, когда подойдем к 13 главе, в 14 тоже, но в 13 главе, следующую главу, когда мы подойдем, мы так с вами немножко говорили, там мы больше рассмотрим, потому что здесь тоже есть определенная символика, когда говорится вот о нем, что у него 7 голов, 10 рогов. Я думаю, что помните вы многие, которые были от начала, да, хотя сегодня я смотрю, нас намного меньше, но в любом случае мы рассматривали, да, тоже, как вот смотреть на это. И мы смотрели книгу пророка Даниила, 7 главу, когда вот этот последний зверь, который необыкновенный, не похож, да, и вот эти роги, которые выходят один за одним, указан какой-то порядок, то есть не то, что они одновременно. И я просто делился своими мнениями, ни в коем случае не как уже какое-то законченное толкование или еще что-то, но просто так, как бы, знаете, немножко очень как бы схоже. Мы понимаем, что мы живем в наше время, мы действительно подходим уже вплотную к вот этим всем событиям. Я думаю, каждый из нас это осознает. И невольно задаемся вопросом, да, а что же это может быть? И мы смотрим на окружающую политическую вот обстановку, и мы понимаем, что, ну что же это может быть? Что же это за последний зверь, который, ну, вообще не похож ни на каких других, да, он не схож ни с кем. И мы говорим, ну что, может ли это быть Америка? Нет. Может ли это быть Евросоюз? Ну, тоже не может быть. Может ли Россия? Тоже нет, да, Китай или еще что-то. Но очень похоже на ООН, Организацию Объединенных Наций. И что очень удивительно, сегодня тот, который, даже когда вы заходите туда, то там просто проставлены номера, да, генеральный секретарь, или если так можно выразиться, главное лицо этой организации, сегодня по счету прямо так и указано, номер 9, 9, да. То есть очень так, знаете, как-то интересно все оно смотрится. Вот, и знаете, тоже очень интересно, я вот просто готовясь ко всем вот этим рассуждениям, читаешь много различных толкований, все, и тоже по-разному смотрят на вот это, что семь голов, что же это может такое, и те, которые смотрят на современную обстановку, пытаются тоже как-то, знаете, посмотреть на это. И, знаете, тоже очень интересно, практически, ну, никто как бы не обращает внимания на то, что вот, что же происходит сегодня. Но вот что интересно, в то время, когда у нас проходил детский лагерь, буквально что это, месяц назад, наверное, может чуть меньше, да, происходила тоже большая встреча, раз в год происходит такая встреча, если кто, может быть, слыхал, G7, слыхали такое, да, G7, группа 7, да, групп 7. Я думаю, что, может быть, знаете, многие где-то и слыхали, и все, что это такое, летал туда Трамп и там разговаривал, групп 7, это 7 стран в мире, который сегодня представляет собой 2/3 всех материальных богатств, если можно выразиться, да, имущества, находится в этих 7 странах. Более того, практически 50%, без немножко, если я не ошибаюсь, то ли 45, то ли 46% валового производства всего мира в этих странах. И интересно, что это за страны? Америка, Канада, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания. 7 стран. Практически эти 7 стран, они встречаются регулярно, минимум раз в год, а то и чаще. И они практически диктуют экономическую политику мира. Не просто каждой своей страны или еще что-то, да? И мы уже не раз говорили, и мы будем читать в 13 главе, и увидим, что действительно то, что будет делать Антихрист, оно будет связано не просто с гражданскими какими-то, знаете, системами правления или политической и военной властью, но оно будет очень сильно связано и с экономической, да, не может ни купить, ни продать и так дальше. Поэтому я, друзья, это не к тому говорю, чтобы, знаете, мы делали сразу определенные какие-то выводы. Я сам об этом рассуждаю, как-то молюсь, смотрю, как оно все выглядит, да. И то, что происходит в ООН, который практически на сегодняшний день правит всем миром, кроме 2 стран, все туда входят, да, Ватикан, и еще 1 страна просто не входит. И почему оно так? И какая огромная все-таки сила и огромная армия, каждая страна туда обязательно обязуется на случай конфликта обеспечить определенное количество войск и так дальше, все это, да, экономическое тоже. То есть мы смотрим на все это, как вот оно как будто бы формируется, и что интересно, как-то вот и по цифрам где-то оно где-то сходится, да. Но, опять-таки, мы это делаем больше для того, чтобы, знаете, рассуждая, чтобы это не было просто для нас отвлеченным. Я понимаю, что по-разному толкуют, некоторые говорят, ну, это вот возобновление Римской империи, там, или еще что-то. Ни в коем случае мы не собираемся оспаривать и все. Но реальность, друзья, такова, что если мы понимаем, что мы действительно стоим прямо на преддверии этого, то мы должны и смотреть, и молиться, чтобы Господь нам показал, ну, реальность положения того, что же происходит сегодня, да, то есть это вот что-то связано уже с нашим временем. Поэтому мы пока сейчас не стали много говорить об этом драконе, где-то мы остановились, сказали в 13 главе, но потом дальше мы читаем о том, что нам понятно, что это дьявол, потому что написано, что хвост его увлек с неба 1/3 звезд, да, и мы об этом тоже немножко говорили, о том, что на небе происходило уже такое событие. Когда мы с вами читаем немножко дальше, то мы видим опять-таки, что в 7 стихе 12 главе написано, произошла на небе война, и воевали против дракона. Михаил и ангелы воевали против дракона, да? И поэтому мы читаем, что не нашлось места, да, и все. Но опять-таки, я просто немножко напомню, что это 2 разных события, о которых нам говорит Писание. Одно событие, то, которое произошло, нам нигде не говорится точно когда. Но помните, еще мы с вами читаем довольно-таки удивительно, когда приходим в Луки 10 главу, помните, Христос, когда учеников по 2 человека посылал, чтобы они проповедовали, исцеляли, бесов изгоняли, они пришли в большой радости, они говорят, нам и бесы повинуются. И он говорит, не радуйтесь тому, говорит, радуйтесь, говорит, тому, что имена ваши записаны в книге жизни. И он говорит очень удивительно, говорит, я видел сатану, падшего с неба, как молнию. Да? И он об этом говорит, как о событии прошлого времени. То есть, то, что нам говорится здесь, в 4 стихе 12 главе, говорится о том событии. И мы с вами где-то находим, да, этому тому, когда вот мы читаем книгу пророка Исаия, 14 главу, и Иезекииля, 28 главу, когда нам говорится о падшем, о сатане. Нам Писание приоткрывает эти. Не говорится точно, когда произошло, но нам открывается это событие. И здесь говорится именно об этом событии. И потому мы знаем, что из существующих на то время ангелов сатана действительно смог обольстить и увлечь за собой 1/3. И мы видим, что он стоит. Он стоял за тем, чтобы уничтожить младенца, которого должна была родить жена. И мы с вами тоже об этом рассуждали, что здесь речь идет очень похоже на Иисуса Христа. Потому что написано, что которому надлежит пасти все народы, жезлом железным. И мы с вами читали 2-й псалом, читали 19 главу Откровения, когда он уже будет пасти их. То есть мы говорили об этом. И здесь написано, что восхищено было дитя к Богу и к престолу его. Речь идет об Иисусе Христе. И написано, а жена убежала в пустыню, где было приготовлено для нее место, чтобы питали ее там 1260 дней. Если это Израиль, мы говорили, то получается довольно-таки интересно, что речь идет лишь теперь о второй половине великой скорби. И кажется, стоит вопрос такой, почему вдруг между тем, что Христос восхищен на небо, и вот теперь великая скорбь, события великой скорби, такой большой промежуток, порядки 2000 лет, как будто выпущен, как будто его нету. Да? И мы тоже на эту тему рассуждали и говорили, что, по сути дела, 12 глава нам как раз и приоткрывает очень удивительное событие, а именно дело самого Господа с израильским народом. И помните, мы читали 12 главу Даниила, где Господь говорит, что «Знай, говорит, что от времени, когда выйдет постановление о восстановлении стен Иерусалима, не храмы, а стен, да, то, говорит, до Христа Владыки будет, говорит, 62 и 69 седьмин, да, и потом написано «и не будет». И вот тоже очень интересно, когда мы читаем книгу Неемии, когда нам точная дана дата описана, когда Артаксеркс дает постановление в 20-й день месяца Нисана о восстановлении стен Иерусалима. И довольно-таки очень интересно, что если просто математически посмотреть по календарю, 483 года, и в этот день Христос распят. Просто удивительно, да, насколько точно было предсказано это. Даже вот казалось, знаете, вот как вот израильский народ, сидишь и думаешь, как он мог не узнать, даже по времени. Ну, просто возьми календарь, просчитай, 483 года распятие. Такой умирает человек, о котором Иосиф Флавий говорит, разве можно назвать его человеком? Если можно назвать его человеком, да, сколько чудес, все. И потом мы видим, прекращено дело как бы с израильским народом. И потом мы находим, что вот последняя седьмина, которая действительно послужит для многих в израильском народе большим событием. Да? И начало, когда мы с вами уже рассматривали 11 главу, то мы видели храм, и мы говорили, что он будет восстановлен. И вначале это все будет очень прекрасно. И действительно, знаете, восстановится жертва. И так дальше все эти события мы с вами читали. Но написано, что в середине, да, Даниила мы читаем, но в середине произойдет то, что названо мерзость запустения. Христос в 24 главе говорит об этом очень открыто, он говорит, читающий, да уразумеет, да, ссылаясь на Даниил. И потому с этого момента как раз и начинается вот этих последних 3,5 года, когда написано, что жена убежала в пустыню, где было приготовлено для нее место, и 1260 дней – это ровно 3,5 года. То есть мы с вами вот рассматривали практически вот эту вот, так сказать, картину, да, где нам 12 глава раскрывает саму, будем говорить, суть, вот как бы большую панораму, да, чтобы мы уразумели, что же именно происходит. Вот все вот эти события, когда мы читаем, когда нам открывается все эти, знаете, печати и трубы, и потом дальше мы будем читать эти чаши, да, все. И вот как оно все вместе вписывается в Божьем плане. И в 12 главе нам показана вот эта сторона, которая касается непосредственно Израиля. И потом мы читали в 7 главе, что именно в это время произошло вот это событие, когда на небе была война. Мы в прошлый раз об этом говорили, 7 стиха, где воевали. Воевал Михаил и ангелы против дракона, и драконы и ангелы против них, но не устояли, не нашлось им уже для них места на небе. Я хотел, друзья, знаете, обратить наше внимание вот на что, чтобы мы тоже могли не выпустить из вида. Ни Бог, ни Иисус не воюет с дьяволом и с ангелами. На небе произошла война. И, знаете, показана определенная какая-то схватка, и в какой-то мере оно где-то выглядит, что схватка, ну так будем говорить, может быть, не совсем верно, но где-то, да, равных силами. И мы думаем, как же так? Да, кто же сильней? Но мы нигде не находим, что именно Господь с ними воюет, да, воюет ангелы. И вот воюет Михаил и его ангелы, и они оказываются сильнее. Но что важно, мы с вами видим 9 стих, что «низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, ангелы его низвержены. Услышал я громкий голос: ныне настало спасение, сила, царство Бога нашего, власть Христа, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». И мы на это тоже обращали большое внимание, потому что это действительно открывает нам положение наше. И мы говорили слово «клевета», и оно имеет удивительное значение. Одно – это просто сказать неправду, очернить человека, да? Но есть и другое его элемент. Тогда, когда вроде бы и есть что-то, да, но как-то извратить, предоставить в негативном виде. И вот мы просто подумайте, мы видим, как, например, у Бога разговор с дьяволом происходит за ситуацию Иова. Дьявол как бы правильно говорит. Помните, да, Господь говорит: ты, говорит, обратил, говорит, внимание вот на раба моего Иова. А он ему говорит: ну, конечно, говорит, ты же его, говорит, оградил, все. Ну, знаете, друзья, так вот взять и посмотреть. Ну, правду же он говорит. Действительно же, Бог его благословил, оградил, все, да. Но посмотрите, что он говорит. Он побуждает, да, Бога тому, чтобы к негативному. Все, он говорит: ну, ты, говорит, от него убери, посмотри, говорит. Да, говорит, это, другими словами, ты думаешь, что он по-настоящему любит тебя? Ты думаешь, что он предан тебе? У тебя такие действительно мысли. Вы понимаете, да, вот само смысл клеветы. Это же не обязательно как бы даже открытая ложь какая-то, да. Ты на самом деле думаешь, что он такой? Ты вот понимаете смысл, да? И происходят вот такие события. То же самое мы с вами читаем и в других местах, и мы рассматривали эти места тоже, когда не только вот у Иова, а когда, помните, за книги Осия, за Рававеля, мы с вами читали, и он то же самое говорит, что говорит, вот стоит, который с правой руки, да, чтобы противодействовать его, да, и вот одежды его запачканы и так дальше. То есть происходит вот это событие. Но вот здесь мы с вами находим удивительное событие, когда все, этому будет конец, когда больше на небе этого происходить не будет. Сегодня мы не знаем, как это происходит до конца, но мы видим, нам Писание показывает, что в какой-то мере, по каким-то определенным причинам, но дьявол имеет доступ к Богу. И для нас, друзья, я думаю, очень важно, мы с вами об этом, как бы, может быть, не так много говорили, но все-таки помнить, насколько для нас важно, находясь здесь на земле, оценивать не просто жертву Христа, а его настоящее служение. Помните, мы читаем в первое послание, вторую главу Иоанна, и нам говорится, говорит: «Сие пишу вам, дети, чтобы вы не согрешали». А если? Скажите, бывает если? А если кто согрешит? Бывает. И нередко бывает. Да? И тогда что? Все? Кажется, все, да? Вот пишу, чтобы не согрешали, да? Рожденный от Бога не грешит. И вдруг он говорит: а если? И вот он нам говорит: а если кто согрешит? Мы имеем ходатая. Ходатая Господа нашего Иисуса Христа перед Богом. Апостол Павел в Евреям об этом пишет дважды, насколько действительно это все очень важно. И потом, друзья, мы с вами говорили, мы подошли к 11 стиху, и мы практически его прошли, не прошли только последнюю часть этой главы. Да? Он говорит: «Низвержен клеветник братьей наших, которые вот клевещет на них день и ночь перед Богом». Но и нам говорится, они победили его. Как они победили? И мы в прошлый раз на это обращали внимание. Три орудия, которые нам Писание показывает, как можно побороть дьявола, как можно одержать победу. Как они победили? Друзья, я хотел бы обратить наше внимание здесь на то, что, посмотрите, нам прямо сказано, что не просто он за них победил. Большая ответственность возложена на нас, чтобы была победа. И нам говорится, они победили. И говорится как? И мы в прошлый раз рассуждали об этом. Кровь Агнца. Это первое, основное. Это вера, твердая, непоколебимая вера в очистительную жертву Господа Иисуса Христа. Какая мощь! Сила! Подобного нету. Это единственное.
И как мы должны к этому относиться? Как за это мы должны держаться? Как мы должны отражать? И все. Да, подобного нету в мире. Другого нету. Один. Он говорит, вот именно кровью. Дальше мы говорили слово, свидетельство. И опять мы немало говорили, делали ударение. Слово свидетельство чего? Своего. Не просто свидетельство о вере, даже не просто свидетельство о том, что сделал Господь, или еще что-то, да, а личное свидетельство. И мы говорили на это тоже немало, как у нас обстоит с этим дело. Даже тогда, когда мы и пытаемся говорить о Господе, готовы ли мы часто своей жизнью и своими делами и словами показать свидетельство того. Вот помните, друзья, тоже очень интересное событие, когда Христос после тяжелой ночи, когда был шторм и все, и Он оказался в стране Гадаринской, и там оказался этот человек, который одержимый бесами, и Он изгнал из него много бесов, и они вошли в этих свиней, там их было 2000, все погибли. И потом, когда этот человек сидел там, да, одетый, все, пришли люди. И там интересно написано в одном Евангелии, что он просился, чтобы пойти с Иисусом. Помните, да, это событие? И он просился, он говорит, я пойду с тобой. И что ему ответил Господь? Пойди, говорит, домой и расскажи, кто я. Расскажи, какой я сильный. Расскажи, что я пришел. Расскажи, что я Мессия. Это он сказал? Расскажи, что сотворил с тобой Господь. Расскажи личное свидетельство. Расскажи. Иди и свидетельствуй, что с тобой произошло. Кем ты был и кем ты стал, и как это произошло, и укажи на него. Личное свидетельство, да? Насколько, друзья, это действительно важно. И вот мы подошли, давайте мы теперь пойдем дальше, да? Написано, что они победили его третье, как оружие. Они не возлюбили души своей даже до смерти. Что это такое, друзья? Пожалуйста, какие у нас мысли? Мы немножко, так сказать, сделали опять обзор и подошли теперь непосредственно. Это где мы остановились. Что это значит и как можно этим победить лукавого? Мы в нашей жизни сталкиваемся с немалыми и серьезными стычками в смысле духовной брани. Немало. Помните, мы читали 6 главу Ефесянам, Павел говорит, наша брань не против плоти и крови. Да? И он раскрывает против начальств, мироправителей, да? Власти духов злобы поднебесной. Все. И он говорит, мы можем одержать победу. И вот одно из этих — не возлюбить души своей даже до смерти. Какое это имеет отношение к победе над лукавым, друзья? Как это работает? О чем вообще-то идет речь? Я понимаю, сегодня мы здесь сидим, никому из нас не грозит смерть пока что, еще что-то. Но как мы это понимаем? Почему это важно? Какое наше сознание отношение к этому вопросу? Что об этом говорил Христос? Пожалуйста, друзья, давайте вместе. Брат Александр.
Мне вспомнилось то место, где говорится, кто возлюбит душу свою больше, нежели меня, тот недостоин меня. Я думаю, что здесь эти люди, во-первых, задается вопрос, как можно возлюбить душу больше свою. И я думаю, все-таки есть какая-то определенная характеристика тому, когда человек действительно заботится о том, чтобы, как говорится, на душе приятно было. Вот сделал, как тот человек, посмотрел на свои житницы и сказал, пей, живи, радуйся, веселись. Вместе с тем услышал ответ от Господа, что он глупец. Я думаю, что эти люди не столько заботились о том, когда их даже Господь благословляет, чтобы было приятно душе, а они заботились больше о том, чтобы действительно наш Христос был на первом месте.
Хорошо. Давайте так, друзья, вот очень хорошее место, правильное место,
привел брат. Но давайте я прочту его. Смотрите, Евангелие от Матфея, 10 глава. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Когда речь идет о душе, о чем здесь идет речь, друзья? Вот в этом отрывке, который мы прочитали, Евангелие от Матфея.
Речь идет о жизни.
Речь идет о жизни. «Берегший душу свою, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Посмотрите, друзья, есть еще, опять-таки, как бы это событие, но немножко по-другому описано. Вот в 14 главе от Луки. Посмотрите, что здесь мы читаем. Написано 25 стиха. «С ним, то есть с Иисусом, шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Посмотрите, здесь он прямо говорит о том, что это жизнь, своей жизни. Но здесь более, знаете, категоричные слова, да, стоят. Он говорит: если кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, говорит, ну, просто не может быть моим учеником. Понятно, мы не призваны к тому, чтобы проявлять ненависть. Я думаю, это мы все понимаем, да, тем более к своим домашним. Павел Тимофея говорит: кто не печется о домашних, тот, говорит, отрекся от веры и хуже неверного. Как это все уразуметь, друзья? Вообще, о чем идет речь? Вот слова Христа, и потом мы здесь говорит нам о том, что они не возлюбили души своей. Да, пожалуйста, брат Яков.
Вспомним историю о Сидрах, Месахе и Авдинаго, когда они были брошены в печи, и вот их не разговор до того, как они попали в печь, как они рассуждали. То есть они не отреклись от Бога. И как они говорили, что даже если нас Бог не сохранит, мы все равно останемся Ему верны. То есть где-то так вот.
Где-то так. Так как Сидрах, Месах и Авдинаго, мы находим таких людей, которые говорят: даже если нас Бог не сохранит, мы все равно не поклонимся. Готовы умереть. Пожалуйста, брат Виталий.
Мы же помним, что были гонения, и большие гонения, даже несколько десятилетий назад наши деды испытали это. И нередко же вставал вопрос: или ты отказываешься от креста и живешь, или ты не отказываешься от креста, тогда ты умрешь. И вот тут, мне кажется, слово «даже», вот оно как бы говорит о том, что, может быть, и не все, но даже и до такого, если дойдет, то люди этим побеждают лукавого.
Посмотрите, да, друзья, много таких примеров мы можем рассказывать и из Библии, и из жизни, когда люди действительно стояли перед вопросом жизни или смерти, да, выбор. Но я, друзья, хотел немножко другое сказать. Давайте так, я бы хотел, чтобы мы все-таки не просто прочитали эти места, относящиеся к последним 1260 дней. Мы не знаем, мы с вами доживем до этого времени или нет, но вопрос стоит так. То, что здесь написано, что они победили кровью Агнца, словом свидетельства, не возлюбили души, нам это относится? Но сегодня мы не стоим перед таким вопросом. Но я просто хотел вам задать вопрос практического характера. Для меня, для тебя, сегодня, что это значит? Если это победа, это номер один, а во-вторых, что это? У меня это есть, не возлюбить души? У меня это есть? В чем оно проявляется сегодня? Верно, да? Пожалуйста, Виктор Андреевич, дайте мне.
Я просто одну мысль тоже хотел сказать. Иова, когда мы читаем, то первый раз, мы знаем, что он потерял детей, да и все имущество потерял. И все равно остался верным Богу. Вот второй раз, получается, во второй главе, отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою, он ему говорит, и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. То есть, вот, ну, я перевожу это на наше время. Мы не знаем тоже, что там на небе решается, какой наш вопрос. Когда Господь что-то допускает, сатана что-то говорит, и Бог допускает в нашу жизнь что-то. Может это быть какие-то особые переживания, болезнь какая-то. А вот благословим ли мы его, вот это будет тогда победа перед дьяволом. Если мы сможем благословить в особо трудных переживаниях Господа. А если не сможем, если мы начнем роптать, не принимаем, то это уже поражение. Так я понимаю.
Хорошо. Брат Михаил.
Вот когда мы это место подобное читаем, Евангелие от Марка, здесь написано, я почитаю все четыре стиха, «И подозвал народ с учениками своими, сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами Своими». Я думаю, мы понимаем, не секрет сейчас, ну, в мире, во многих церквах превалирует такое мнение, что сначала нужна семья, а потом церковь, потому что если кто не печется о домашних, тот отрекся и хуже неверного. И все это приводит к тому, что получается нет посвященности, нет служения Богу, это идет второстепенным путем. Вот и во многих церквах, вы знаете, это разрастается, в умах людей очень сильно вселяется. Если я все сделал для себя, для семьи, для дома, устроил, и у меня останется еще там время какое-то, вот тогда я его и посвящу на Евангелие, или там на служение, или что-то такое для Господа. А если, конечно, семья моя, как я могу семью оставить, как я могу что-то уйти, как-то то. И вы знаете, вот именно об этом Иисус Христос говорит, я думаю, это место подтверждается, что сегодня оно обращено и к нам. Чтобы в нашей жизни не было это остаточным путем, когда я все для себя решил, ну потом, если еще есть там несколько времени, ну, может быть, обращу внимание на Евангелие, на какое-то действие. Об этом Иисус Христос говорит, кто не возлюбит душу, потому что действительно сегодня для меня, мне, для моих обстоятельств, все это очень сильно насаждается, очень сильно входит в умы людей, а Он говорит, кто постыдится Меня, вроде прелюбодейном, и он говорит, что если кто для Евангелия, то есть это говорится о служении, расширении дела Царствия на земле, о том, чтобы во всем этом прославилось имя Божие. А не так, как сегодня нас склоняют, учат о том, что сначала сделай все для себя, для семьи. Я думаю, об этом говорит, что вот это и есть победная жизнь, вот это и есть победа в том, что плоть, которая подогревается вот такими мнениями, она останется в стороне, а за ней, естественно, состоит и лукавость, потому что он ее будет подогревать. И в этом победа, и в этом слава нашему Господу Иисусу Христу.
Хорошо, хорошо. Какие у нас еще есть мысли? Да, пожалуйста, сестра Наташа.
Ну, я думаю, раз уж речь у нас зашла о том, как именно вот к нам это относится, то я думаю, вот эти примеры, которые мы привели из... хотя бы даже вот недавних совсем времен гонений, когда братья ставили перед вопросом, вот я помню такой яркий пример, проповедовали двух пресвитеров на осуждение, привели и решающий вопрос, говорили, что мы заберем у вас детей. У одного пятеро детей, у другого. Один сказал, забирайте, но я не откажусь. Детей у него не забрали. Он отсидел срок и вернулся домой. Другой пресвитер говорит, я... очень сильно люблю детей, я не могу от них отказаться. Ну, в результате он был отлучен от церкви. И когда этот брат, который не согласился отдавать детей, через много лет увидел этого брата, который бомжевал и лазил по мусорным бакам, то он говорит, подошел, побеседовал с ним, говорит, а где же твои дети, за которых ты душу свою отдал? Он говорит, я им не нужен. То есть ни одному из пятерых он оказался не нужен, хотя в свое время он ради этого отказался. И вот я думаю, эти люди, они, которые делали выбор в пользу Христа, они возлюбили свои души, своих родителей, своих детей, они каждый день стояли перед каким-то выбором. И вот они делали этот выбор в пользу Христа, в пользу своей веры. Ну, как я о себе понимаю, например, вот возникают в школе конфликты у детей. И вот беседуешь с учителями, и становится выбор либо отступить, ну, то есть унизиться, признать, что да, пусть там мой ребенок виноват, и какое-то несогласие получилось, либо добиваться какой-то справедливости и так далее, встречаться с родителями. Вот это выбор каждый день, в какую сторону я сделаю этот выбор. Или когда вот дети спрашивают маму, пойдем на собрание, ну, на вечернее, а уже сил просто нет. Или когда болеешь, что вот здесь вот как, либо своей плоти угодить, либо вот, ну, смотря на вот эти души, повести их туда. И вот это вот каждый день вот такой выбор. Когда приходит раздражение, например, вот, ну, все мы с вами за рулем, и на дороге такие бывают ситуации, вот здесь вот моментально доли секунды о том, чтобы сохранить свой внутренний мир. То есть сделать этот выбор в пользу Христа. Вот это, я считаю, каждый день, вот эта победа, она относится к нам.
Аминь, друзья. Я просто, знаете, хотел, чтобы мы действительно могли увидеть, что это решение сейчас. Это жизнь сейчас. Это не ожидание того, когда настанут гонения. А это сейчас. Если этого сейчас нету, то когда придет гонение, этого не окажется, друзья. Этого не окажется. Оно должно быть сейчас. Я просто пару таких примеров приведу. Вот как-то нам пришлось, ну, чтобы не думали, не в нашей церкви, но в другой этой церкви мне пришлось быть, и попросили помолиться. В одной семье маленький ребенок страшно заболел и, в общем-то, умирал. Реальность была безвыходное положение, все. И когда мы пришли туда с братьями и стали немножко беседовать, и произошел такое напряжение между родителями этого ребенка, отец и мать. И мы это заметили, начали как-то дальше. Но выяснилось то, что мать понесла этого ребенка, малыш совсем был, понесла его к ворожее, гадалке там или еще там что-то, да, все. Но когда отец узнал, то, ну, они как-то пытались скрыть, но оно, в общем-то, вышло. То интересно, когда мы задали прямой вопрос ей и говорим, как ты могла это сделать, член церкви? Ну как вот ты могла это сделать? Она вся в слезах, и она пронесла такую фразу. Говорит, хоть дьявол, хоть Бог, лишь бы помог. Понимаете? И вот сидишь, у тебя все внутри просто оборвалось, думаешь, все. Кажется, знаете, все как будто отрезано, да? Какой-то ужас даже, да, такой леденящий какой-то. Но я другое хотел сказать. Человек пошел на такой шаг. Вы понимаете, да? Не это ли возлюбить? Да, коснулось что-то, ну, не так, как ее, что его самого сидит, шкрябает, но очень близко, да, коснулось твоей кровинки, ребенок умирает. И вот тебе предлагает, да, никакая медицина не работает, ничего не работает, вот пойди к бабке, там все это, да, и все. И вот так, и вот на этом месте вот так раз и разменяться. Как? Понимаете? Или вот то, что сестра говорила, я вспоминаю, это давно уже было, мне кажется, лет, ну, больше, чем 15, наверное, лет. Но в нашем доме происходило, собралась небольшая группа общения, и при разговоре одна сестра, она говорит наподобие ситуацию, да, ну а как вот мы, говорит, эмигрировали, все, и детей в школе обижают. Ну вот как? Ну мы там все говорить, она говорит, а я не так. Я, говорит, обоих своих мальчиков отправила на карате. Говорит, и им говорю, вы должны постоять за себя. Ну, мы сидим, остальные, знаете, немного нас было, там, может, 7, там, 4-5. Мы давай говорить, подожди, как же это так? А куда ты денешь? Ударили в правую, подставь левую, там, ну, на разные места, не протився злому, там. Тут. Это не касается, это членам церкви, это дети, мы должны там все это, да? Прошло 15 лет. В этой семье все дети в мире. И при том не просто в мире, далеко. И в татуировках, и все, что хочешь. Кажется, как? Как ты мог сделать такой выбор? Я, знаете, друзья, просто хочу сказать, мы часто, когда читаем такие места, у нас где-то складывается какое-то такое впечатление, что речь идет вот действительно, когда вот ты стал перед вопросом смерти и жизни. Да, это так. И для некоторых он будет так стоять. Но для некоторых вопрос смерти и жизни за Христа никогда не станет. Они спокойненько на своей коечке где-то умрут, или там в аварии, или еще там что-то, да? Но вопрос отношения к Господу, он должен будет у людей стать, и он проявится во всем. И в отношении детей, и в отношении взаимоотношений братьев и сестер, и в отношении тому, что мы верим, что мы слушаем, что мы смотрим, как клевету принимаем, и так дальше, и так дальше. В отношении всего будет стоять вопрос таким образом. Почему я так говорю? Посмотрите, друзья, мы прочитали Луки 14 главу, где он говорит: «Кто приходит ко мне и не возненавидит отца, мать перечисляет, он говорит, не может быть моим учеником», и так дальше. И посмотрите дальше, следующий стих он говорит: «Ибо», он поясняет, «ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежней и не вычислит издержек? Чтобы, говорит, не получилось, положит основание, закончить не сможет, и все будут смеяться». И он говорит: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Или какой царь, идя на войну против другого, не сядет и не посоветуется, сможет ли он с 10 000 противостоять 20. Другими словами, друзья, он говорит: пойдя за мною, ты должен сделать основательный перерасчет своей жизни, своих ценностей, своих взглядов, своих отношений и всего-всего-всего. Я вот смотрю вот иногда, насколько даже мы, как верующие люди, живя в настоящее время, я не помню, как-то, может быть, я вам рассказывал, тоже не так давно, буквально несколько месяцев назад, были мы в одном тоже месте, и подошли дети, мои ровесники, даже старше, подошли, говорит, поговори с нашим отцом. Мы, говорит, даже не можем ему больше отдать, ну, отец, мать живут, мы, говорит, даже не можем отдать ему своих детей, чтобы он последил. Ну, он и мать еще живая, ну, отдать в тот дом. Ну, вроде бы, знаете, проповедник, член церкви, все это, всю жизнь за Господом. В чем дело? Он говорит, настолько накален, он говорит, сидит целыми днями и смотрит новости. Смотрит новости, разные каналы, и вот, говорит, только заговоришь, там, Россия, Украина, он там все это, все доказывает, все знает, доказывает все политические какие-то там, все это. Но, говорит, его состояние внутреннее такое, говорит, что мы даже боимся малых детей оставить. Не в плане, что он что-то с ними сделает или что, но, говорит, влияние недоброе, недоброе. Вот постоянно какое-то возмущение, все. И вот, знаете, так вот сидишь, так вот слушаешь такие вещи и думаешь, верующий человек сидит возле компьютера, слушает новости. Он что, верит этим новостям? Ну вот реально, ты вот взял, послушал, произошло то, тебе объясняет, почему там все. Ты вот реально, ты вот веришь? Сегодня подавляющее большинство верующих верит тому, что говорят СМИ, верят всем этим новостям, живут это, спорят между собой, доказывают. Скажите, это не обольщение мира? Человек не может думать даже независимо. Друзья, я как-то помню, рассказывал, по долгу еще моей работы, когда я работал в одной компании, мне приходилось встречаться с некоторыми интересными людьми, и мне пришлось быть на одной встрече, где был Стив Джобс, если кто знает, это основатель компании Apple. Все вот шумы там, телефоны сейчас, компьютера там, по сути дела, это как бы он все это придумал, даже персональный компьютер, без которого мы сейчас, кажется, как и жить, даже когда-то жили без него, он придумал, телефон, который вот сейчас вот так можно пальчиком нажал, все это же все, он тоже, да, все. И вот я, знаете, был тоже на одной встрече, и он был немного, нас там было людей, и тоже задавали вопросы. Он, оказывается, сам адаптированный, не вырос со своими родителями, рассказывал там все это. И было время, он вообще по исповеданию какой-то он, я не знаю, каких-то там восточных там религий, там, не знаю, то ли в Индии, то ли в Китае, то ли что-то, вот что-то такое там, знаете, вот таких вот. Он в свое время ушел из дома, и вот это, знаете, было движение хиппи, и он с этими хиппиями там был, все. Ну вот интересно, знаете, он рассказал, он говорит, мой отчим, который принял, говорит, я, говорит, приходил домой, он там приходил с работы раньше, и говорит, все, что я видел, говорит, это он сидит перед телевизором. Я, говорит, его в другой позиции никогда не видел. Ему, говорит, мама там и кушать приносила, там и подавала. Вот он, говорит, сидит, вот пока не заснет, утром встал, вот перед телевизором. Но, говорит, настолько зомбированный человек, что с ним даже поговорить просто по-человечески было невозможно. И он говорит, я себе положил, что, говорит, я никогда не буду смотреть телевизор и читать газеты. Ему задали интересный вопрос. Они, ну вот один там был аналист, и он ему говорит, Стив, ну вот как так, говорит, ну вот мы же все, говорит, люди, мы же вот все же, говорит, думаем там все то. Ну ты, говорит, вот придумаешь вещи, мы потом без нее жить не можем. Ну как такое может быть? Он говорит, у вас же у всех промыты мозги. Я, говорит, положил, и я в жизни никогда, говорит, с того времени не сидел перед телевизором. Более того, раз в год, я, говорит, я сейчас не помню, он говорил, 2-3 недели или сколько, я, говорит, вообще уединяясь, где, говорит, нету ни людей, ничего, я, говорит, беру какие-то журналы по моей вот сфере, туда-сюда, рассматриваю все, но я, говорит, стараюсь мыслить независимо. Знаете, я тогда еще смотрел, думаю, вообще-то интересный подход у человека. И он так и сказал, говорит, это же все обман, вас же, говорит, просто промывает там все, да? Человек практически далекий от Бога. Но он понял, насколько вот эта вся вот промывка, да, чтобы люди просто думали, верили, понимали шаблонно. Вот что сказали, вот так вот все поняли, все с этим согласились и вот так идут. Но чтобы... И сегодня люди, верующие, поглощены этим. Я, друзья, почему это говорю? Во всех сферах. Человек, который действительно сделал выбор для Бога, он должен это сделать, выбор во всех сферах своей жизни. Он должен сделать этот перерасчет. Он должен начать строить башню так, чтобы ее закончить. Если этого не сделает, ну, будет посмешище. Будет посмешище, да? И мы сегодня говорим, и так смотрим на некоторых верующих, говорим, ну что это? Что это, да? Или некоторые как заканчивают, смотришь свою жизнь и все. Поэтому, друзья, не возлюбить души своей даже до смерти, это не значит, когда ты стал перед вопросом умереть. А это значит иметь отношение, о котором говорил Христос. Кто не возненавидит? Все в этом мире, включая даже свою жизнь, он не сможет. Он так и сказал, не может быть моим учеником. И, друзья, с вот таким решительным сознанием, с вот таким решением у человека приходит победа. Приходит победа. Вот почему, друзья, когда мы иногда говорим, люди где-то сталкиваются, да, вот, скажем, большие такие вопросы сегодня среди молодежи, стоят, знаете, видеогеймы, аморальные сайты какие-то или еще что-то. И люди просто выходят каяться, на следующую конференцию опять выходят каяться, и они все время, они открыто прямо говорят, не могу. Они говорят, так и открыто и говорят, не могу. Ну как же ты не можешь? Ну не могу. Ну кажется, да, делающий грех есть раб греха, но ведь есть же другое положение, если сын освободить, да? 8 глава. Но вы знаете, друзья, в чем суть? Помните, как Христос говорит опять об этих же вещах? Он говорит, если глаз соблазняет, вырви, рука отсеки. И сегодня говорят, да это же не в буквальном смысле. А в каком? В каком, скажите мне? В каком это смысле, если ты не можешь справиться со своим глазом? В каком это смысле вырви его? Скажите мне, пожалуйста. Какой-то другой смысл есть? И Христос говорит, лучше тебе без руки, без ноги, без глаза, но быть в Царстве Божьем. И сегодня говорят, да нет, вообще-то об этом не речь, да, идет. Я не помню, как-то я, по-моему, рассказывал, у меня была одна такая встреча на молодежной конференции где-то 2 года назад. И тоже я стал с молодым человеком говорить, и он прямо стал на меня наезжать. Я прочитал это место, он говорит, вы хотите мне сказать, чтобы я выдернул, говорит, мой глаз? Я говорю, да я тебе ничего не хочу сказать, я тебе просто прочитал место. И он, знаете, с таким наездом, я выдерну, вот вы скажите, я выдерну, я не могу. Но я понял, что здесь уже что-то другое, знаете, что он уже, ну как бы, что, мол, ты понесешь ответственность. Где-то, знаете, прозвучало такое, что я, мол, выдерну, но ты, мол, понесешь ответственность. Ну, когда я стал просто дальше читать, и он тогда говорит, да прежде чем я выдерну глаз, я, говорит, разобью компьютер, выкину телефон, и все. Я говорю, так вот. Вот оно и все. Вот и сделай. Возьми, сделай, да? Но нет. Нет, нету вот этой решительности. А Христос призывает именно к этому. Он говорит, по-другому не может быть моим учеником. Хорошо, друзья, какие у нас еще мысли по этому? Идем дальше тогда. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Какие у нас мысли, друзья, по этому? На небесах, оказывается, еще будет еще лучшие времена, чем сейчас, не так, а? Смотрите, написано, веселитесь, небеса и обитающие на них. Мы сегодня говорим, как там хорошо, присутствие Бога, все. Оказывается, будет время, когда будет еще лучше. Когда будет еще лучше, когда туда уже вообще не будет иметь доступа сатана. Будет это время, да? Другая сторона – горе живущим на земле и на море. Я думаю, вы все знаете, прошли сейчас через этот судебный процесс, многие приезжали, все. Ну вот ты вот смотришь, как будто ад поднялся. Столько клеветы, столько обмана, столько всего льется. Вот сидишь просто, аж какая-то, знаете, оцепенение какое-то. И вот интересно, мы читали не так давно эту главу и рассуждали. Будет хуже? Смотрите, что написано. Горе живущим на земле. То, что мы сейчас видим, сколько горя и все, это еще все только цветочки. То, что будет, и будет не потому, что Бог что-то делает, да, а будет почему? В присутствии вот этого всего зла, воплощения всего зла здесь на земле. Это будет просто невыносимо. Это будет жутко. Короткое время, 1260 дней, да? Но вот, говорится, горе. Почему? Потому что сошел сатана в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Но такой вопрос, друзья. На кого в первую очередь будет обращена эта ярость? Смотрите, мы читаем дальше. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю?» Вот то, о чем мы с вами говорим. То, что он стал делать. Начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. О ком идет речь? Об Израиле. Первое, на что он направит всю свою энергию, всю свою злость и все, это будет на Израиль. Вот то, что произойдет тогда, когда он сядет в храме, когда произойдет мерзость запустения и так дальше. И здесь написано, что именно туда направит он все свои силы, именно на израильский народ. Это в первую очередь. И опять-таки, помните, друзья, мы с вами тоже рассуждали, немножко говорили, помните, когда мы смотрели седьмую главу, и мы находили 144 тысячи запечатленных. И помните, мы рассуждали об этом. Я понимаю, есть тоже несколько мнений, что это вот все там все. Но там конкретно сказано, 12 тысяч из каждого колена и перечислены колена. Это будет в израильском народе. Это будут запечатленные и там, и другие тоже. И мы с вами видим, да, что он направил именно свою силу туда. Какие вопросы или мнения, или размышления по 13 стиху, пожалуйста? Посмотрите, интересный вопрос, да. Горе живущим на земле и на море. Кто живет на море? Киты, да? Живущим на море. О ком идет речь, друзья? Ну вот, наверное, Давид правильно говорит. Живущие на островах. А? Все равно на земле, да? Но, знаете, есть другое место. Я вот сейчас не могу припомнить, но написано «Горе живущим на островах». Тоже. Я сейчас не могу прямо припомнить точно. Но если это не откровение, то где-то связано с откровением все, да? Но, друзья, опять-таки, да, мы тоже находим, что действительно суша и море, они отданы людям. Вот знаете, я как-то даже так скажу, вот мы даже себе до конца не представляем, сколько людей. Но я так хочу сказать, ну не буду, я немножко побоюсь, это было давненько, я просчитал. В течение дня сколько людей находится в самолетах в воздухе? Вы не поверите, это миллионы людей. Вот взять в течение суток, да, миллионы людей находятся в воздухе. А вы знаете, сколько людей находится на море? Это же неимоверное количество. Треть. треть, да, корабли погибнут, треть, да, и так дальше, да. Сама суть, о людях идет речь, о людях идет речь. Давайте пойдем дальше, 14 стих. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». То есть, опять-таки, 3,5 года, да? То есть, мы с вами видим конкретно, что начинается вот эта вражда дьявола именно против израильского народа. Но здесь нам говорится, вот 14 стих, что даны ей вот эти крылья, два крыла большого орла. Что это такое, друзья? Здесь лететь в пустынное место. Между прочим, тоже очень интересно, когда, посмотрите, давайте мы прочитаем, чтобы не быть голословным, немножко напомнить нам, когда мы читаем 24 главу Матфея, когда Христос говорит об этих событиях, смотрите, Он говорит, итак, 15 стих, «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто на кровле, тот не сходит взять что-нибудь из дома своего, кто на поле, да не обращается назад, горе беременным, питающим, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. И тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Я знаю, некоторые пытаются это место истолковать к тому, что Тит пришел и разорил израильский народ, но нет. Это место конкретно говорит Христос о том, когда именно будет пришествие Господа. Да? И Он вот здесь тоже говорит, вот увидите мерзость за опустение, и начнется, Он прямо говорит, начнется страшное гонение вот на израильский народ, особенно те, которые увидят, что это обман, что это антихрист, и обратятся к Господу, да, и начнется страшное гонение. Но интересно, я на что хотел обратить внимание, Он говорит, бегут в горы. А здесь мы читаем, очень интересно, что даны два крыла, чтобы она летела в пустыню. В одном месте написано «в пустыню», в другом месте «в горы». Куда Израиль будет бежать? В пустыню или в горы?
Я могу одно сказать, что хочу сказать. Когда говорится о могучих крыльях, да, мы уже находим это сравнение, сам Господь говорит о том, что Он носил народ израильский, как на могучих крыльях орла. Да? Я вижу, что это сила, могущество и способность подняться выше тех обстоятельств и избегнуть то, что предстоит. Как вот Господь смог вывести, ну, допустим, хотя бы один пример, когда подошли Моисей к Черному морю, а фараон сзади преследовал, да? Господь сделал возможным, что спаслись израильтяне. Так и здесь Господь даст. То есть здесь речь идет о могуществе и о силе, и о способности тех людей избежать преследования змея. Угу. А что касается пустыни, гор, не знаю.
Спасибо. Посмотрите, друзья, два раза Господь сам говорит, мы читаем Исход 19:4. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». И второй раз мы об этом же читаем, Второзаконие 29 глава, 2 стих, опять слова Христа, Он говорит, «Я носил вас на орлиных крыльях». Да? И как? Именно спас от фараона, спас. И вот, друзья, тоже интересно, я просто к чему, знаете, хотел сказать, вот интересно, просто у нас не так давно произошло с одним тоже братом, мы сидели, и произошло разговор именно на эту тему, и он говорит, ну как, вот здесь написано пустыня, а здесь написано бегут в горы. Ну я вам так скажу, друзья, если кто был в Иерусалиме, в Израиле, да, то практически на юг от Иерусалима, когда начинаешь двигаться, называется территория Иудейская пустыня. Так она и сегодня называется, Иудейская пустыня. И по-другому ее не назовешь, это пустыня. Но вы знаете, чем удивительна эта пустыня? Ты едешь по этой пустыне, и вдруг, как будто из земли вот так повырастали горы, торчат огромные скалы, камни. Вот кто был, те видел. И вот едешь, и вот пустыня пустыни. Дорога такая, что, знаете, можно руля привязать, и не надо рулить. Как будто по ниточке натянута дорога. Правда, температура 120 градусов, да, боишься сильно очень давить на педальку, чтобы резина не взорвалась. Жара неимоверная. Но дорога вообще просто ровненькая, ровненькая, и практически машин-то нет. Уедешь, да, как бы один-одинешенек. Но это не просто пустыня, это пустыня с вот такими горами. Поэтому здесь и говорится, знаете, вот одно и то же. Бегущий говорит, бегите туда. Некоторые прямо, даже вот толкователи, мы, правда, не попали. Мы последний раз, когда были в Израиле, мы собирались туда попасть, мы там были на конференции, но так получилось, что самолетами там получилась задержка, и все. Но практически на территории, вот, вернее, на границе с Израилем, только через границу переходишь, и есть такой город Петра. Может, кто и слыхал за него. Это бывшая столица Маава, маавитян. И чем она интересна, этот город? Да? Он находится в пустыне, но находится в горах. То есть вот едешь, пустыня, пустыня, проезжаешь, и его даже видно. И начинаются вот такие вот, как я уже говорил, как огромные горы, скалы такие. Да? И вот ты заезжаешь туда, и практически целый город высечен внутри в скалах, в горе. Мы много об этом слыхали, видали на картинках, но нам так и не удалось туда попасть. Вот такое интересное место тоже, да, некоторые прямо толкуют, что говорит, вот убегут, будут жить в Петра там или еще что-то, да, мы точно не знаем. Я больше склонен, вот как написано, вот так и понимать. Потому здесь, когда прямо сказано, чтобы она ушла вот в пустыню от лица змея, и там питалась продолжение времени, как это Господь будет делать, будет ли это как Илью, будет ли как-то по-другому, кто будет в этом содействовать или как, но будет именно так, нам Писание говорит. И нам написано еще тоже, вот 15 стих, мы просто тронем, уже наше время истекает, и здесь говорится, «Пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени, да, сохраняющими заповеди Божии и хранящие свидетельство Иисуса. Опять-таки мы с вами видим противовес тому, что часто говорят, церкви уже не будет, здесь никого нет. Вот они. Они здесь, на земле. И теперь он обращает, видя, что с израильским народом, с какой-то частью он не может ничего сделать, да, и он пошел в такую брань именно против тех, которые имеют свидетельство Иисуса. Давайте мы на этом остановимся, да, мы на следующий раз 15 стиха немножко пойдем, это пройдем, посмотрим, потому что, я знаю, подходили и спрашивали, что это такое, вот эта вода, вот эта река, которую пустил дракон. Я думаю, мы немножко рассмотрим, и даст Бог, на следующий раз перейдем тоже к очень удивительной главе, 13 глава, где нам уже будет раскрываться, я не знаю, как ее по-другому назвать, но вот эта злая троица. Сам дракон, зверь из моря и зверь с земли. Трое. И что они будут творить? И нам Писание показывает об этом тоже.